Он начал писать второе письмо про запас. «Моя милейшая Боженко, когда ты получишь эти строки, то знай, что окончился большой бой, в котором военное счастье улыбнулось нам. Между прочим, мы сбили штук 10 неприятельских аэропланов и одного генерала с большой бородавкой на носу. В самом страшном бою, когда над нами разрывалась шрапнель, я думал о тебе, дорогая Боженко. Что ты поделываешь? Как живешь? Что нового дома? Я всегда вспоминаю, как мы с тобой были в пивной у Томаша, и как ты меня вела домой, и как на следующий день у тебя от этого болела рука. Сегодня мы опять наступаем, так что мне некогда продолжать письмо. Надеюсь, ты осталась мне верна, ибо хорошо знаешь, что неверности я не потерплю. Пора в поход. Целую тебя 1000 раз, дорогая Боженко, и надейся, что все кончится благополучно. Искренне любящий тебя Тануш». Телефонист Ходоунский стал клевать носом и уснул за столом. Ксенц, который совсем не ложился спать и все время бродил по дому, открыл дверь в кухню и задул экономии ради догоравший возле Ходоунского огарок церковной свечи. В столовой никто не спал, кроме подпоручика Дуба. Старший писарь Ванек, получивший в Саноке в бригадной канцелярии новую смету снабжения войск продовольствием, тщательно изучал ее и отметил, что чем ближе армия к фронту, тем меньше становятся пайки. Он невольно рассмеялся над одним параграфом, согласно которому при приготовлении солдатской похлебки запрещалось употреблять шафран и имбирь. В приказе имелось примечание: полевые кухни должны собирать кости и отсылать их в тыл на дивизионные склады. Было неясно, о каких костях идет речь, о человеческих или о костях другого убойного скота. «Послушайте, Швейк», — сказал поручик Лукаш, зевая от скуки, — «пока мы дожидаемся еды, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю?»
«Ох», — ответил Швейк, — «пока мы дождемся еды, я успел бы рассказать вам, господин обер-лейтенант, всю историю чешского народа. А пока я расскажу очень коротенькую историю про одну почтмейстершу из Седлчанского округа, которая по смерти мужа была назначена на его место. Я тут же вспомнил о ней, когда услыхал разговоры о полевой почте, хотя эта история ничего общего с полевой почтой не имеет».
«Швейк», — отозвался с кушетки поручик Лукаш, — «а вы опять начинаете пороть глупости».
«Так точно, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это действительно страшно глупая история. Я сам не могу понять, как это мне пришло в голову рассказывать такую глупую историю. Может, это врожденная глупость, а может, воспоминание детства. На нашем земном шаре, господин обер-лейтенант, существуют разные характеры. Все же повар Юрайда был прав. Напившись в бруке пьяным, он упал в канаву, а выкарабкаться оттуда не мог и кричал: «Человек предопределен и призван к тому, чтобы познать истину, чтобы управлять своим духом в гармонии вечного мироздания, чтобы постоянно развиваться и совершенствоваться, постепенно возноситься в высшие сферы мира, разума и любви. Когда мы хотели его оттуда вытащить, он царапался и кусался. Он думал, что лежит дома, и только после того, как мы его сбросили обратно, стал умолять, чтобы его вытащили».
«Ну что же с почтмейстершей?» — с тоской воскликнул поручик Лукаш.
«Весьма достойная была женщина, но и сволочь, господин обер-лейтенант. Она хорошо выполняла все свои обязанности на почте, но у нее был один недостаток. Она думала, что все к ней пристают, все преследуют ее, и поэтому после работы она строчила на всех жалобы, в которых подробнейшим образом описывала, как это происходило. Однажды утром пошла она в лес по грибы и, проходя мимо школы, приметила, что учитель уже встал. Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась. Она ему ответила, что по грибы. Тогда он сказал, что скоро пойдет по грибы тоже. Она решила, что у него по отношению к ней, старой бабе, какие-то грязные намерения. И потом, когда увидела его выходящим из чащи, испугалась, убежала и немедленно написала в местный школьный совет жалобу, что он хотел ее изнасиловать. По делу учителя в дисциплинарном порядке было назначено следствие. И чтобы из этого не получился публичный скандал, на следствие приехал сам школьный инспектор, который просил жандармского вахмистра дать заключение, способен ли учитель на такой поступок. Жандармский вахмистр посмотрел в дела и заявил, что это исключено. Учитель однажды уже был обвинен в притязаниях племянницы Ксёнца, с которой спал сам Ксёнц. Но жрец науки получил от окружного врача свидетельство, что он импотент с 6 лет после того, как упал с чердака на оглоблю телеги. Тогда эта сволочь-почмейстерша подала жалобу на жандармского вахмистра, на окружного врача и на школьного инспектора. Они где все подкуплены учителем. Они все подали на нее в суд, ее осудили, но потом она приговор обжаловала. Она, дескать, невменяемая. Судебные врачи освидетельствовали ее и в заключении написали, что она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность.